Глава 11. Дан. Дан проснулся до рассвета. Казарму наполняло похрапывание, сопение, посвистывание, сонное бормотание. На фоне разноголосого хора солировал богатырским храпом Ганс. Не спалось. Дан стал прикидывать, чем займется с утра в первую очередь. «Клинок, тебя ждут в пыточной!» — в дверь заглянул брат Готфрид. «Живее!» Шпренгер то ли по просьбе Волда, то ли по собственной инициативе создавал для Дана режим наибольшего благоприятствования. Позволял участвовать в допросах, звал осматривать новые трупы. На скамье в пыточной лежала красивая черноволосая девушка восточной внешности. Цыганка? Еврейка? Как и у остальных жертв Вервольфа, одежда на ней была изодрана в клочья, тело покрыто укусами. «Все как обычно», — безнадежно махнул рукой Шпренгер. Доктор Фиклер подтвердил его слова кивком. Инквизитор выглядел усталым и измученным, но ввалившиеся, обведенные черными кругами глаза горели все тем же фанатичным пламенем. «Сжечь», — приказал он страже. «Подожди, брат Яков», — вмешался Дан. «Могу ли я осмотреть тело?» Шпренгер пожал плечами, отошел. Инститорис, напротив, заинтересовался, пододвинулся поближе, следя за каждым движением Дана. Того насторожил возраст девушки. На вид ей можно было дать лет 25-27. Для средневековья взрослая, даже зрелая женщина. Вервольф же до сих пор выбирал совсем юных, почти детей. Не разглядел в темноте? Раньше у него осечек не случалось. Второе, что не вписывалось в общую картину – внешность. Все жертвы оборотни были белокурыми, типичными арийками, как сказали бы современники Дана. Это восточное, явно пришлое. Изменил пристрастие, не нашел местную жительницу или же подражатель. Кто-то расправился с девушкой и решил подделать почерк Вервольфа, похоже на то. Дан вынул нож, разрезал остатки платья цыганки, принялся осматривать раны. Инститорис возбужденно засопел в ухо. Вроде укусы были такими же. Следы огромных клыков, вырванные куски плоти. Только они показались Дану не такими глубокими и располагались почему-то все на внешней стороне бедер и животе. А между грудей багровел запекшейся кровью глубокий разрез. Дан раздвинул ноги покойницы. От открывшегося вида инститорис тихо застонал. На внутренней стороне бедер виднелись такие же ссадины. Изнасилование? Черт его знает, не определишь же без эксперта. Интересно, мог ли оборотень? Он же был в звериной ипостаси вроде. Хотя, вспомнил Дан, если верить книгам о вервольфах, половая связь между оборотнем и человеческой женщиной возможна.
«Ты проявляешь греховное любопытство», — опомнившись, произнес дрожащим голосом инститорис. «Оставь несчастную в покое».
«Хорошо, брат Генрих», — спокойно ответил Дан. «Твоя скромность и благочестие служат для меня достойным примером». Кудрявые волосы цыганки были беспорядочно разбросаны по плечам. Дан отвел густые пряди, осмотрел шею. На смуглой коже не было ни синяков, ни царапин. Впервые Вервольф не стал придушивать жертву. Дан получил новую информацию для размышлений. «Мне нужна карта Равенсбурга», — сказал он. «Хорошо, брат Генрих нарисует ее для тебя», — пообещал Шпренгер. «Он отличный рисовальщик». Толстяк невольно поморщился, но возражать не стал. Спустя два дня карта была готова. Дан взял у инститориса красные чернила, отметил на пергаменте места преступлений, долго разглядывал получившуюся картину. Жирные точки, беспорядочно разбросанные по городу. Никакой закономерности, никакой упорядоченности, никакой последовательности не просматривалось. Вервольф действовал хаотично. «Клинок, собирайся, в монастырь Святой Бригитты поедешь», — сказал Волда. Он злобно сплюнул. Судя по красноте воспаленных глаз, подрагивавшим рукам, нервному тику, дергавшему угол рта, капитан ближних не спал уже черт знает сколько. После того, как банда неизвестных обчистила орденское хранилище, Шпренгер с Инститорисом совсем озверели. Ближние теперь не только гонялись за Вервольфом, на них возложили еще и расследование ограбления. Первым делом хватились фон Барнхельма. Догадались, что шумиху вокруг его дома устроили для отвлечения основных сил городской стражи. Но престарелый барон исчез вместе со всеми домочадцами. Инститорис брызгал слюной, угрожая сжечь всех ближних, если не отыщут богопротивных грабителей. Шпренгер лишь мрачнел и становился все подозрительнее. Отряды воинов Христовых и солдат рыскали по окрестным деревням. Свидетели показали, что три монаха и разбойники, переодетые стражниками, после ограбления убежали из города. Теперь они свирепствовали в селах, появляясь словно ниоткуда и исчезая так же стремительно. Поймать их все не удавалось. «Там монахи не убили», — бросил Волда. «Сегодня утром нашли. Мои парни все заняты, бери своих».
Дан похолодел. «Что, если это Настя? Ведь он почувствовал недавно, что подруга находится за монастырскими стенами, но ничего не сделал, чтобы связаться с нею. Выжидал удобного момента. Боялся привлечь к Насте опасное внимание, утешая себя тем, что девушка в безопасности за толстыми стенами. Да выжидался».
«Верхом езжайте», — сказал Волда, и недовольно добавил. «Брат Генрих с вами пожелал отправиться».
Инститориса не любили даже ближние. За беспредельную жестокость, плохо спрятанную под сладким голосом и богоугодными речами, любовь к пыткам, за сладострастие, с которым он наблюдал мучения ведьм и колдунов. У Дана толстячок вызывал неизменное отвращение и стабильное желание врезать по морде. Покачиваясь в седле, брат Генрих поучал. «Будьте осторожны, берегитесь греха, дети мои, ибо мы отправляемся в гнездо скверны».
«Смеюсь заметить, — возразил Дан, — что мы едем не в дом терпимости, а в монастырь. Какая там может быть скверна?»
«Не заблуждайся, сын мой, где женщина, там грех», — надулся Инститорис. «Все совершается у них из ненасытности к плотским наслаждениям. Вот они и прибегают к помощи дьявола, чтобы утешить свои страсти. Потому колдовство более распространено среди женщин, чем среди мужчин. Да будет прославлен Всевышний, по сие время охранивший мужской род от такой скверны. Ведь в мужском роде он хотел для нас родиться и страдать, поэтому он и отдал нам такое предпочтение».
Примечание. Молот ведьм. Яков Шпренгер, Генрих Инститорис. Конец примечания.
«Что касается меня, то я все же предпочитаю женщин мужчинам», — тихо пробормотал Андреас. «Причем желательно хорошеньких женщин». «Что ты говоришь, сын мой?» — медовым голосом переспросил Инститорис.
Андреас скорчил постную физиономию.
«Я сказал, хорошо, что ты разъяснил нам скверную природу женщин, брат Генрих». «Женщина скверна по своей природе, так как она скорее сомневается и скорее отрицает веру, а это образует основу для занятий чародейством», — важно кивнул инквизитор.
«Но ведь они монахи, не брат Генрих», — снова вмешался Дан, цыдя слова сквозь зубы. «Разве они не отреклись от плотского?»
«Как видишь, сын мой, Вервольф не пощадил и их. Будь они истинно праведны, Господь защитил бы их своей десницей».
Энгель хихикнул и подмигнул. «Не нарывайтесь, мол, на новые неприятности». Как всегда, он горбился в седле и прятал лицо под капюшоном. «Благодарю, брат Генрих, за то, что поделился с нами своей мудростью», — смиренно произнес Дан.
«Не только мудростью», — Инститорис воздел толстый, как сосиска, палец. «Еще и опытом, огромным опытом ведьмоборца. Когда-нибудь я расскажу о нем всему миру. Признаюсь по секрету, мы с братом Яковом пишем книгу. Это труд всей нашей жизни, обобщение всего, что мы знаем. Она будет называться «Молот ведьм». О, в ней мы обличим еретичек. Брат Яков уже написал пролог».